Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Кто теперь сидит на царских стульях? Письма Михаилу Калинину. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 сентября 97 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Разве не в тех романовских домах, не на тех персидских коврах и не на тех ли креслах, на которых сидел самодержавец Николай и его свора министров, теперь сидят называемые вожди рабочих и крестьян, как Рыков, Зиновьев, Калинин? Так писал Михаилу Калинину молодой крестьянин, бывший красноармеец, в 1926 году. Михаил Калинин был формальным главой советского государства. Пропаганда называла его «всесоюзным старостой». В этом письме он усмотрел явную контрреволюционность, что и высказал в ответном письме, напечатанном в «Крестьянской газете». На ее страницах было устроено обсуждение этой переписки. Вы услышите некоторые из тех писем, которые не были напечатаны. Крестьянин Антон Дуля предлагал, например, ежегодно выделять месяц, в течение которого рабочие и крестьяне открыто высказывались бы в печати о советской власти в соответствии со своими потребностями, как он писал.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный, я веду передачу «Документы прошлого». Весной 26 года на страницах выходившей в Москве «Крестьянской газеты» было устроено обсуждение письма бывшего красноармейца Владимира Я. Полностью фамилия не называлась, большая по тем временам редкость. Письмо было адресовано Михаилу Калинину, занимавшему мало что значивший тогда пост главы Советского государства. Ответ Калинина был опубликован. Вы услышите оба документа, а также некоторые из тех читательских писем, которые не увидели света. Они находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории.
Дорогой Михаил Иванович Калинин, где моя революционная заслуга? Я спрашиваю, где моя революционная заслуга, ибо я ее должен не только видеть, но и иметь. Я крестьянин-батрак, малограмотен, рождение 1901 года. В Красной армии служил полтора года, с 1 октября 1922 по 18 апреля 1924. Все полтора года я служил письмоводителем роты. Уезжая домой, получил наказ политчасти, что должен проделать демобилизованный на селе. Проделываю. Организовал избу-читальню и членов около 70 человек. Провожу читки, доклады, лекции. Пользуюсь популярностью на селе. Что я за это получаю? Что я от этого имею? И, наконец, устраивает ли это меня? Конечно, нет. Я исполнил, даже блестяще исполнил порученное мне дело. Дело вести политпросветительную работу на селе. Но мне нужно жить. Мне нужны средства существования, а я их не имею. Я нищий. Я иду в город Николаев, берусь на учет, мне пишут очередной номер 3253. А я говорю, как, через 3-4 месяца устроюсь на службу? Ведь на моем иждивении жена и ребенок. Мне отвечают, больно скоро хочешь устроиться, а годика полтора-два походи, тогда может быть. Видишь, безработица. Я демобилизованный, говорю. Ну и что же, вас много. нет дела, и смотрят, как на серую шинель, ни больше, ни меньше. Меня это режет ножом по сердцу. И выходит то, если я не ошибаюсь, что образованные люди, а если образованные, то и богатые, и вышедшие из богатой среды, как жили десятки, сотни лет назад роскошно, так и теперь живут роскошно. Разве не в тех романовых домах, не на тех персидских коврах и не на тех ли креслах, на которых сидел самодержавец Николай и его свора министров, теперь сидят называемые вожди рабочих и крестьян, то есть образованные люди, как Рыков, Зиновьев, Калинин и другие? А мы, крестьяне, десятки, сотни и тысячи лет были темными, необразованными, такими остались, такими и в будущем останемся на всю жизнь. Мы только тогда нужны, когда грозит опасность образованным людям, получающим прекрасные жалования по 200, 300, 500 и больше рублей в месяц. А я безлошадный батрак и от сельского хозяйства получаю 17,5 копеек в день. Убийство не жизнь. А если иду на завод, то дают номер 3252 очередной. Говорят, жди. Я жду. А если война вспыхнула, тогда под землей не скроешься. Заберут. Нужно с нас, с крестьян, молодых цветущих жизней, превратить нас в пушечное мясо. И теперь, когда я голоден, раздет, власти не знают про это. Пусть я умру, тоже мало дела. Ну а война? Сразу товарищи, польются красные речи, товарищи. Итак, нет справедливости. Мы были рабами и будем, потому что мы темны. Моя просьба поместить в крестьянскую газету это письмо, хотя я знаю, что его не поместят. Если бы я написал, что мой сосед самогон варит, тогда напечатали бы, а это ни за что. Но я думаю, что товарищ Калинин ответит мне, где моя революционная заслуга. Владимир Я. Одесской губернии, Николаевского района, Ингульское почтовое отделение, деревня Добрая Креница. 18 января 1926 года.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушали письмо жителя села Добрая Креница Одесской области Михаилу Калинину, напечатанное в крестьянской газете весной 26 года. Михаил Калинин ответил там же. Слушайте этот ответ.
Несмотря на явную контрреволюционность, выражаемую письмом Владимира Я, я считаю очень полезным опубликовать его перед широкими массами, чтобы на этом примере показать, как иногда люди, не будучи сами по себе контрреволюционными, на частных практических вопросах повседневной жизни сползают на контрреволюционную точку зрения. Несколько слов об авторе письма. Я не вижу, какое же он делал революционное дело. Отбыл очередную воинскую повинность, притом в писарях, поэтому думаю, что он клевещет на себя, представляясь необразованной серой шинелью. Нет, Владимира Я и на войне не будет в окопах, а в канцелярии. Он все-таки себя застраховал от окопов. Он будет воевать так же, как и служил военную службу, в канцелярии. Он родился в 1901 году. Значит, в 18-м ему было 18 лет. Целые тысячи нашей молодежи записывались добровольцами в борьбе с царизмом. Казалось бы, бедный крестьянин-батрак, молодой, очевидно, не глупый, должен бы быть в передних рядах в качестве добровольца. Однако он выждал, когда его государственный закон привлек на военную службу, и выполнил ее не как революционное дело, а как государственную обязанность, за неисполнение которой государство карает. С каких это пор исполнение государственной обязанности, как военная служба, стало считаться революционной работой, за которую требуется особая награда? Впрочем, помимо этого, он делал читки и доклады, и с самодовольством говорит, что они делались блестяще. Но как бы ни были хороши эти доклады, у нас теперь везде, по всему Союзу, сотни тысяч людей делают доклады. И товарищи ни разу не слыхали, чтобы кто-нибудь, помимо обыкновенной платы, требовал бы за это особого вознаграждения. Вообще, Владимир Я о своей персоне очень высокого мнения. Он о себе думает, как гоголевский Хлестаков. Но ведь Хлестакову повезло, целый город во главе с городничим принял его за ревизора. Владимир же был только чтецом и докладчиком, и потому вполне естественно, что за этот вид услуги наши крестьяне платят довольно неохотно. Докладчик должен радоваться, что у него находится достаточное количество слушателей. Это и есть его единственная и возможная награда. Все претензии Владимира Я и требования к себе особой внимательности ни на чем не основаны. Миллионы людей живут очень бедной жизнью, перебиваясь с хлеба на квас. Но, Владимир, я не только недоволен тем, что он бедняк, а противопоставляет свою бедность другим, как Калинин, который сейчас получает 225 рублей. Это значит максимум, самое большое жалование, которое получает коммунист. Владимир, я требует, чтобы советское правительство дало возможность жить ему и его семье. Это дело далекого будущего, дело социализма. А ведь в настоящих-то условиях и 15-летний комсомолец должен понимать, что такой гарантии нет. Значит, каждый, кто обзаводится семьей, прежде чем ей обзавестись, должен серьезно подумать, сумеет ли он предохранить ее от голода и нищеты. Удивительная логика. Женюсь я сам, государство в это не может вмешиваться, а содержание семьи гарантирует государство. А разве когда вы женились, вы не знали, что советская власть не только не дает гарантии благосостояния новой семье, а тысячи беспризорных шатаются по Союзу? Я знал, что если бы я женился 27 лет, тем самым немного прибавил бы нищеты в царской России. Однако и в 26 лет я не решался жениться, боялся, что мои дети пойдут по миру. Конечно, к советскому государству можно предъявить более строгое требование. Но ведь предъявлять можно, а должно знать, что пока ничего не получишь. Поговорим о разности жалования, получаемого мной и Владимиром Я. Почему же наше бедное государство при всей своей нищете платит сравнительно порядочное жалование Калинину? Отвечу простым примером. А почему крестьянин, когда отправляется в длинную дорогу, кормит овсом только одну лошадь, на которую он собирается ехать? Каждый ответит, для того, чтобы она не встала на дороге. Пока Калинин является председателем ЦИКа, он и есть рабочая лошадь государства. Если подойти к вопросу с другой стороны, Владимир Я завидует Калинину, живущему в данный момент безбедно, лучше его. А нет ли огромного преимущества у Владимира Я перед Калининым? Мне кажется, есть и оно. По-моему, много ценнее, чем преимущество Калинина. Например, мне уже 50 лет. Моя песенка спета. Я замечаю, как день за днем тают мои физические силы, а с ними погасают мысли и мечты о своей будущей работе. Уважаемый гражданин Владимир Я, вы слепы, не видите, какое неоценимое богатство у вас в руках, ваша молодость. Неужели вы думаете, я пожалел бы все, что у меня есть, променять на то, что вы имеете? Быть на 25 лет моложе в Советской Республике. Что может быть ценнее этого? Требовали ли революционеры когда-нибудь революционные награды? Нашей мечтой было дать возможность бедняку строить свое будущее самому. И единственной наградой за нашу революционную работу могла быть только Сибирь. И в 16-м году я ее получил, имея уже 4 детей. Тысячи революционеров погибли. Сотни из самых выносливых, приспособившись к дьявольским условиям царской каторги, сейчас во главе правительства. Вот дорога революционеров. Владимир, я был в стороне, когда люди боролись. А ждет награды. Где моя революционная заслуга? Ее не было, нет и, видимо, не будет. А с ней вместе вам, очевидно, не видать и награды. Михаил Калинин. 5 апреля 26 года.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушали открытую переписку жителя села Добрая Криница Одесской области и Михаила Калинина. В «Крестьянской газете» было устроено обсуждение этой переписки. Слушайте несколько писем из тех, которые не были напечатаны. Это весна 26 года.
Дорогой товарищ Калинин, когда вы дали ответ на письмо Владимира Я, не мог я с вами согласиться, что Владимир Я не был защитником как не доброволец, а мобилизованный. Вы считаете, что мобилизованные красноармейцы не защищали революцию, а исполняли только воинскую повинность, потому и нет тех прав мобилизованному красноармейцу, которыми пользуются добровольцы. Но я хочу задать вопрос товарищу Калинину, а кто отвоевал революцию, добровольцы или мобилизованные? Я имею право сказать, что мобилизованная Красная Армия прогнала всю буржуазную свору, которая хотела задушить русскую революцию и отнять власть у тех, кто сидит сейчас в роскошных дворцах и мягких персидских креслах, как писал Владимир Я. Я смело могу заявить, что и в будущей войне мы, молодая мобилизованная сила, сумеем защитить революцию. Но я еще раз заявляю, что товарищ Калинин не прав. Я тоже мобилизованный красноармеец, защищал революцию вместе с добровольцами. И я сознательно защищал революцию, потому что нам говорили, что земля крестьянам, и я ее защищал. А когда пришел домой, я женился, имея жену и 2 детей безземельных. Надеялся, что получу землю, но мне сказали, что земельные волокиты продлится не менее 3 лет. Теперь прошу ответить мне, могу ли я на 1,5 десятинах прокормить свою семью? Прошу напечатать мое письмо в газете «Беднота». Извините, что нескладно написал, но я писал всю правду. Крестьянин Кабанов Петр, деревня Зубцовка, Смоленской губернии.
Что больше всего удивило меня в письме Владимира Я, так это слова, что разве, мол, не тех же креслах и коврах, где раньше сидел Николай Кровавый, теперь сидят так называемые вожди рабочих и крестьян. Удивляюсь прямо я, как могла такая глупость залезть в голову человеку, который организовал хату-читальню, проводил лекции и другую культурно-просветительную работу в своем селе. Странно. Допустим, что наши вожди и сидят на тех же креслах, где сидел Николай и его свора. Но при чем здесь ковры? Николай сидел на коврах и издавал указы про удушение крестьян и рабочих, а наши вожди сидят на персидских коврах, но издают такие законы, при которых и крестьянам, и рабочим можно строить свою жизнь так, как они хотят сами. Интересно, что же Владимир Я хочет, чтобы правительство рабочих и крестьян проводило свою работу в сарае, сидя на вербовом обрубке? Я только не согласен с товарищем Калининым в том, что он слишком очерняет характер таких писем. Мне кажется, что в каждом году надо устроить месячник, когда рабочие и крестьяне в соответствии со своими потребностями смело и беспристрастно высказывались бы в прессе при помощи таких писем вообще о советской власти. Только надо, чтобы каждый, высказываясь, точно обозначил свое происхождение, классовое положение до революции, после и так далее. И мне кажется, этим можно было бы увидеть, кто и как мыслит теперь. С товарищеским приветом, крестьянин села Читаева Антон Александрович Дуля.
Уважаемый Михаил Иванович, прочитав в крестьянской газете письмо товарища Владимира Я о его революционных заслугах и ваш ответ, я вполне с вами согласен. Но я-то имею революционные заслуги. Служил с 19 по 20 год в Красной армии, рядовым добровольцем. В конце 20-го был тяжело ранен 3 ударами шашки в голову, отчего в настоящее время я инвалид с потерей 90% трудоспособности. Хотя я имею пенсионную книжку, но пока ничего не получаю и не получал. Отдав на защиту рабоче-крестьянской власти все, что было для меня дорого, силу, здоровье и радужное будущее. Моя-то революционная заслуга имеет что-нибудь? Вообще, мы, инвалиды, брошены властью на произвол судьбы. Как, дескать, хотите, так и живите. Подумайте только, не будет ли для власти какого ущерба? Хорош ли пример для молодого поколения? Случись для нас такое несчастье, как война, что скажет молодежь, видя нас, инвалидов, брошенными и забытыми? Пойдут ли они защищать рабоче-крестьянскую власть и коммунизм? Калеками-то мы стали не потому, что на печи лежали, а потому, что рабоче-крестьянскую власть защищали. И кому же больше заботиться об инвалидах, как не власти? Теперешнее наше положение заставляет нас проклинать день и час, когда мы вступили в ряды Красной Армии. Сил больше нет нести свой крест. К сему Сергей Ефремов, город Балашов, Саратовской губернии.
Дорогой Михаил Иванович, я прочитал письмо Владимира Я и ваш ответ ему. Я считаю прямым своим долгом на ваш несправедливый и оскорбительный для нас, старых красноармейцев, ответ. Прежде всего, отвечая на письмо рядового гражданина, вы смотрите на вещи со своей наркоматовской колокольни. Письмо Владимира Я написано так метко, что иначе и нечего ответить. У нас по Союзу Республик найдется еще не один такой человек, который, не считаясь ни с пытками, ни с мерами наказания, скажет смело в глаза вам правду. Я не знаю Владимира Я, но смело могу сказать, что письмо его не столько преследовало не столько личную цель, сколько общую. С вашей оценкой я не согласен. Все старые бойцы за идею коммунизма нашим правительством забыты. В том, что Владимир Я не может прокормить свою семью, упрекать его нельзя. Подобных случаев очень много в нашей жизни. Но что вам до этого? Это ведь не революционеры, а простые люди, выполнившие свою обязанность перед государством. Нашему брату сейчас нигде солнце не светит, не жизнь у нас, а какая-то мокрая осень. Я думаю, что вы не назовете меня контрреволюционером, исходя из того, что я открываю вам глаза на действительную жизнь старых бойцов РКК. Но в крайнем случае я и милости не прошу. Для меня смерть лучше, чем та забота обо мне, которую я собственной рукой завоевал с 18 по 23 год. Михаил Бердников, Феодосия.
По поводу письма Владимира Я и ответа на него Калинина, приходится сказать лишь одно. Неужели, кроме болтологии, нельзя провести какие-то практические меры? Хотя бы, например, почистить соваппарат. выгнать в шею всех очень ответственных работников, а на их место поставить нуждающегося, хотя бы и без революционной заслуги. Это очень бы рассеяло трагическую обстановку безработных. Безработный номер 289, Полетаев.
В Центральной крестьянской газете была заметка одного гражданина, который взыскивает революционную заслугу. Этот гражданин ошибается. Проводит лекции в своей деревне, устроил избу читальню. Неужели этот гражданин читает лекции, а не знает советской власти? Советская власть не добилась еще того, чтобы дать каждому красноармейцу революционную заслугу. Крестьяне эту заметку читали со вниманием, и по этому вопросу крестьяне высказывались, переходя на другую тему. Почему рабочие работают по 8 часов в день, а крестьяне в летнюю пору все 20 часов? Рабочий приезжает в деревню в хорошем платье, чистый, сытый, а крестьянин, имея частную собственность, ест картошку, ходит в рубище, избенка на бок повалилась, не хватает корма для скотины, а у рабочего все приготовлено. Вот тут-то крестьяне и высказывают свое мнение. Какая же может быть смычка между рабочим и крестьянином? Буржуев прогоняли вместе, а власть досталась по-разному. Рабочие боролись за 8-часовой рабочий день, но сейчас индустрия не налажена. Почему бы не поработать, пока налаживается индустрия, 11-12 часов? Это вот действительно будет смычка рабочего с крестьянином. Будем ждать с нетерпением ответа от Калинина Михаила Ивановича. Крестьянин Нижегородской губернии, того же уезда, Константиновской волости, села Гремячей Поляны. Шакуров Николай Иванович.
Как вижу из газет, все-таки и мужички стали влеплять в глаза за вашу несправедливость по отношению к крестьянству. Владимир, я решил написать о вас правду. Действительно, поедаете народное достояние, да раздаете его рабочему классу и босякам. Почему вы ни у себя, ни у рабочих не ищете ни бедняков, ни середняков, ни тому подобную сволочь? А мужик, если заработал лишних 10-20 рублей, значит, их отдай. Неужто у вас, рабочих, все ходят в одинаковых костюмах? Что пьяница, что лодырь и что хороший человек? Знаю, что нет. Так и крестьянство не насилуйте, чтобы все носили исключительно лапти, да были пьяницы и лодыри. Если я выхожу в сапогах, вы тут как тут. Он в сапогах, его обложить. А этот в лаптях, ему все дать». Кому с такими выходками вы понравитесь? Ведь каждый работает только для себя, чтобы улучшить свое положение. А иначе на кой черт работать? Последний мой совет. Всегда бери пример с себя. Крестьянин Зайцев, село Ольгино Рязанской губернии.
Михаил Иванович, случайно прочитав письмо Владимира Я и ваш ответ ему, я был поражен убожеством в понятии о нравственности. Простой мужик-крестьянин, не зараженный еще окончательно культурой, пишет простое и наивное письмо и выкладывает вам все, что есть на душе. Ваш ответ. Несмотря на явную контрреволюционность и так далее. Я позволю себе спросить у вас, Михаил Иванович, что значит контрреволюционность? И где кончается революционность и начинается контрреволюционность? Когда человек говорит, что чувствует, вы говорите «контрреволюция»? Вы были настоящим революционером, но только до тех пор, пока страдали, несли лишения и несли всю тяжесть несправедливости. Вернитесь обратно на время. Вспомните, как вы заступом рыли землю. Тогда вы жили стремлением к намеченному идеалу. Теперь вы у государственности. Жизнь кончилась. Началась смердичина. А еще ваши слова Владимиру Я. «Женюсь, а семью содержи государство». Да, Михаил Иванович, если бы этот крестьянин был революционером с извращенным понятием о социализме, он давно бы устроился. А может быть, и не женился бы. Но как жить, не женившись? Об этом Михаил Иванович промолчал. Михаил Иванович ставит себя в пример, что не мог жениться, предвидя недостатки. Но не все люди равны. Одни от природы скопцы, другие сами себя оскопили во имя чистоты. Кому отнести Михаила Ивановича, не знаю. Знаю одно, что для человека неизвращенного нет преград для всего разумного и естественного. Михаил Иванович, ваше письмо вы вынесли на общественный суд. Не бойтесь суда общественности, а думайте о суде Божьем, о суде совести. В. Сухарев, Москва.
Случайно мне попалась крестьянская газета, а в ней помещено письмо красноармейца Владимира Я. Разве один Владимир Я это говорит? Это говорит многомиллионная масса, которую вы ввели в заблуждение своими лозунгами. «Товарищи, фабрики, заводы, дома – все это ваше!» Это было сказано рабочим. Крестьянам – землю, солдатам – долой войну. Разве непонятно каждому сознательному человеку, что вы хотели одних спихнуть, а самим засесть на бархатные кресла, о которых пишет Владимир Я? Вот корреспондент Палаткин пишет в крестьянской газете Владимиру Я. «Почему ты сам не подумал о том, что из нищеты мы выйдем только при социализме? Да чего же глупы такие корреспонденты? Да социализм-то отпал еще при жизни Ленина. Был социализм недели две-полторы, да и то давали хлеб пополам с навозом. Москва, В. Правдин.
Это были документы прошлого, передача «Радио Свобода». Вы слушали напечатанную в «Крестьянской газете» весной 1926 года переписку жителя села Добрая Криница Одесской области и главы советского государства Михаила Калинина, а также не публиковавшиеся отклики читателей на эту переписку. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58, человек ФБР в Кремле. Часть 14. Ведет передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 30 сентября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 14. Передачу ведет Аркадий Львов.
Сталин, в распоряжении которого была одна из самых мощных, а по мнению некоторых историков самая мощная, разведок мира, 3 июля 1941 года, выступая по радио, сказал своему народу, что гитлеровская Германия совершила неожиданное вероломное нападение на Советский Союз. В советской историографии десятилетия спустя, после осуждения культа личности, культа Сталина, фактор внезапности продолжал толковаться как важнейшая причина катастрофических поражений Красной Армии в первый период войны, который, если считать поворотным моментом сражения на Волге, затянулся почти на полтора года. Между тем, и при жизни советского диктатора ни для кого не было секретом, что задолго до 22 июня его собственная разведка предупреждала, что Гитлер приготовился к нападению. Более того, указывался даже точно день нападения.
Сталин во власти умозрительных схем и догматических моделей, подчиненных этим схемам, пренебрег данными, которые получил от своих и не только своих разведчиков. Народам СССР это пренебрежение обошлось в миллионы человеческих жизней и разрушения, каких Российская империя не знала за всю свою историю. Историки полагают, что Гитлер, как и Сталин, в выборе решающей информации отдавал предпочтение своим умозрительным схемам перед всякими иными свидетельствами, включая те, что поставляла ему собственная его разведка. В демократических обществах правительство также руководствуется общей политической оценкой ситуации для выработки внешнеполитической стратегии. К разведке своей, однако, они относятся с большим доверием, нежели автократические и тоталитарные режимы. Причем доверие это предполагает не только признание большей осведомленности в каких-то частных вопросах, но и признание общего интеллектуального потенциала, голос которого не только не заглушается, но, напротив, выслушивается со вниманием и учитывается при выработке общей стратегии.
Начиная с 1958 года, Морис Чайлз, агент 58, и офицеры ФБР, занятые в операции «Соло», в обзорах и рапортах, адресованных прямому начальству, штаб-квартире ФБР, для последующей передачи в Госдепартамент и Белый дом, неизменно представляли как ключевой главный свой тезис. Несмотря на принадлежность к единому коммунистическому лагерю, континентальный Китай и Советский Союз двигаются по дорогам, которые все более и более уводят их друг от друга. Нет никакой оси Москва-Пекин, и общие идеологические догмы, которые предполагают единство целей и способов их достижения, в действительности являются камуфляжем, избранным, если верить в провиденциальные силы истории, самой этой истории.
Информация, которую Моррис привозил из Москвы, Пекина и других коммунистических столиц, сколь ни была многообразна, пестра, со множеством извивов, зигзагов, свойственными всякому живому движению, в перспективе давала виды на сближение между Соединенными Штатами и континентальным Китаем. Конечно, какую бы ситуацию ни вообразить, не то чтобы трудноодолимой, а прямо-таки, как представлялось, неодолимой преградой при этом, вздымался из пучин океана моря островной Китай-Тайвань. Моррис уже после первой встречи с Мао и Джоэн Лаем пришел к парадоксальному по тем временам заключению. Соединенные Штаты как бумажный тигр. Это определение, это заклинание, повторенное миллиардом голосов, предназначена исключительно для утоления идеологического аппетита хунвейбинов, этих штурмовиков великого кормчего, заполонивших Поднебесную. Тайвань, постоянно маячивший перед глазами уличных горлопанов, гарнистов Большого Скачка и гонителей воробьев, по убеждению, какое сложилось у Морриса и со временем не только не подвергалось ревизии, но, напротив, все более крепло, не будет препятствием ни в глазах премьера административного совета Джоэн Лая, ни в глазах самого великого кормчего Мао. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Москва-Пекин, Москва-Пекин, Сталин и Мао слушают нас. Это и в медовые дни было словами для хора по обе стороны от Амура. И тогда, в те отошедшие в историческую бездну времена, когда только зазвучала эта мелодия, эти слова, которые для скандирования подходят не меньше, нежели для хорового пения, Кремль увидел, куда клонит оглобли великий кормчий и колесничий. Возвращаясь к тем первым встречам в Пекине, где Мао и Джоу всячески обхаживали его, хотя отлично знали, что в гости к ним отрядили его не в офисе американского генсека Холла, а в Кремле, Моррис вспоминал, что чувствовал не только государственное, политическое противостояние, а как бы некое органическое неприятие России. Несколько позднее он узнал, что Алексей Косыгин, наиболее собранный, с сильным самоконтролем московский лидер, говорил о своих пекинских коллегах, что прославленное восточное гостеприимство и китайская учтивость не свойственны им. Здесь уместно было бы добавить, что несвойственны, когда речь идет об отношениях с Кремлем, и на ролях державных гостей обретаются московские лидеры.
У Морриса Чайлса сложилось прямо противоположное впечатление. Трудно было представить себе большее гостеприимство и большую учтивость, нежели те, что проявлены были к нему председателем Мао и премьером Джоу. Сын китайского мандарина, человек с первоклассным европейским образованием, китаец от кончика волос до кончика ногтей, Джоу Энлай вызывал не только уважение, но порою и восторг у американских лидеров. Ричард Никсон после первых личных встреч с премьером административного совета поставил его в один ряд с Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем. Заметив, что Джоу Энлай очень высокий, Никсон имел в виду не только физический рост, но и государственные масштабы фигуры пекинского премьера.
У Соединенных Штатов не было дипломатических отношений с КНР. И в июле 1971 года Генри Киссинджер совершил поездку в Пекин, тщательно скрывавшуюся не только от Кремля, но и от собственного Конгресса. Надобно признать, что во втором случае администрация президента Никсона успела больше, чем в первом. Тотчас по прибытии Киссинджера в Пекин Кремль получил информацию от своего китайского агента, обнаружившего исключительную оперативность и осведомленность и во многих других случаях.
Моррис сообщил кураторам Сола, что Москва имеет своего надежного и квалифицированного осведомителя в Пекине. Как воспользуются этой информацией Госдепартамент и Белый дом, это, разумеется, их дело. Но сам по себе факт должен быть доведен до их сведения без промедления. Во время встречи Киссинджера с Чжоу Энлаем решено было по предложению пекинского премьера опустить вопрос о Тайване, отодвинув его в будущее, которое, по желанию каждой из сторон, можно считать обозримым или необозримым. Сейчас в повестке дня самое главное – нормализовать американо-китайские отношения, объявить дипломатическое признание и обменяться посольствами.
Договоренность эту следовало держать в секрете не только с оглядкой на Москву, но до поры до времени и на Вашингтонский Капитолий, где сильны были либеральные настроения, отмеченные устойчивым негативным отношением к тоталитарным крайностям Мао, великого Горбачева по меркам его партии, крупнейшего после Сталина диктатора в глазах многих сенаторов и конгрессменов. Киссинджер и Чжоу договорились впредь до визита президента Никсона в Пекин поддерживать связь через свои посольства в Париже и китайскую миссию в ООН в Нью-Йорке. Главной заботой Пекина, как сформулировал ее премьер административного совета, была глобальная изоляция Советского Союза, которая может быть осуществлена на основе державного сближения Соединенных Штатов и КНР, не то чтобы оси Вашингтон-Пекин, но той степени сотрудничества, которая в сознании людей поставила бы обе столицы в общий ряд.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58». По страницам книги американского историка и публициста Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Моррис Чайлдс, имя которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррен, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета, получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки, консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррен был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Вторая поездка Киссинджера в Пекин была намечена на октябрь 1971 года. Незадолго до этого, в сентябре, из Кремля дали знать, что просят срочно прибыть в Москву Гесса Холла и Морриса Чайлса. В связи со сближением, пока на стадии секретных переговоров между Штатами и Китаем, американскому генсеку предстояло выступить на ролях московского трубадура в международном коммунистическом движении, которое, благодаря по кремлевской терминологии пекинским штрейкбрехерам, все более оказывалось в состоянии разброда. Гесс Холл приготовился к поездке, но неожиданно его свалил жесточайший приступ желчнокаменной болезни, и пришлось немедленно уложить его на больничную койку. В этих обстоятельствах не оставалось ничего другого, как отправить в Москву Морриса одного. Из международного отдела ЦК дали свое добро. 5 сентября Моррис прибыл в Москву. Это была 39-я миссия по счету, установленному в операции «Соло».
Позднее Моррис вспоминал, что ни одна другая из полусотни его миссий не была в такой степени исполнена сюрпризов, как эта. Михаил Суслов, этот человек с никогда не угасавшим фанатичным блеском в глазах, принял его как старого друга, отношения с которым проверены третью века. «Да нет», — уточнил про себя Моррис, — «уже не третью, уже чуть не половиной века, более чем 40 годами». «Строго между нами», — начал Суслов, — то есть между нами тремя, включая Гесса, которому все будет передано, товарищ Брежнев получил в августе письмо от президента Никсона. В этом письме поднят ряд вопросов. Общий смысл их сводится к главному. Почему бы нам не встретиться? Товарищ Брежнев, после того, как мы здесь посовещались, ответил, что, конечно, хорошо бы встретиться. Но прежде надо решить кое-какие вопросы, а уж тогда провести саммит в Москве.
«Тут к нам недавно, — продолжал Суслов, — приезжал Хью Скотт, лидер сенатского меньшинства. Скажу прямо, достойный человек, прямо очаровал многих наших товарищей. Приезд его был некоторой для нас неожиданностью. Мы, конечно, понимали, что вояж согласован с президентом Никсоном. Я откровенно сказал сенатору Скотту, что намеченный визит Никсона в Китай — акция очень серьезная. Разговор наш был дружеский, хотя сенатор предпочитал слушать, а не говорить. Но нам известно, что в своем отчете о поездке, который Хью Скотт представил сенату, он верно отразил некоторые из поднятых нами вопросов».
Помолчав немного, Суслов сказал, что теперь он хотел бы ознакомить Морриса и через него Гесса Холла, как здесь, в Москве, видятся американо-китайские отношения. Достигнет ли Никсон соглашения с Пекином? «Мы не знаем. Мы действительно не знаем», — повторил Суслов. «Столько лет противостояния, оскорбительных выпадов пекинских лидеров, антиамериканской истерии и после этого курс на сближение. Какого рода сближение? На какой основе? Антисоветской? Если так, мы будем всячески противостоять этому. У нас есть силы, есть средства. Наши интересы на всех континентах. И на всех континентах мы имеем людей, с которыми крепко связаны». Людей, которые с нами не за страх, а за совесть. Могу уверить вас, что каково бы оно ни было, если и вообще-то станет реальностью, американо-китайское соглашение, оно не застигнет нас врасплох. Я снова хочу подчеркнуть, что мы будем следовать принципу мирного сосуществования. Мы будем продолжать наши переговоры с Соединенными Штатами о сокращении стратегического вооружения. Мы продолжим наши дискуссии с администрацией президента Никсона об антибаллистических ракетах. Но, конечно, это еще долгий разговор. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Загляну в своей заметке Суслов сказал, что Моррису предстоит в ближайшие недели новая миссия от Коммунистической партии Индии. Он получит приглашение на съезд, который начнется 3 октября. «Мы полагаем», — улыбнулся Суслов, — «что вы поедете». «Да, кстати, Индира Ганди известила нас, что хотела бы получить приглашение от нас в Москву». Затем, как бы по географической ассоциации, вне прямой связи с темой предстоящей партийной командировки Морриса, Суслов сказал: «Знаете, японцы очень обеспокоены новым оборотом американской политики в Азии, в частности, визитом Никсона в Пекин. Мы можем судить об этом по изменению их отношения к нам».
Суслов задумался. Было впечатление, что он подыскивает слова для последней, заключительной в сегодняшнем разговоре фразы. Оказалось, однако, что по настроению момента он не хотел расставаться со старым другом и предложил пообедать в капитанской каюте, особой комнате, куда имели доступ только члены Политбюро, секретари ЦК и те, кого они пожелают видеть своими гостями. «Кстати, — улыбнулся Суслов, — может быть, Моррис хотел бы видеть в компании еще кого-нибудь из Политбюро или ЦК? Если товарищи свободны, проблемы не будет». Несомненно, это был знак особого расположения Михаила Суслова, старого друга, ныне второго человека в партии. Отклонить приглашение было непросто. Надо было, однако, привести в порядок все, что он услышал, записать, не упустить ничего существенного. Практически же существенным было каждое слово. И Моррис, собравшись с духом, решился. Нет, он был бы счастлив, но крайняя усталость лишает его этой радости.
Суслов отнесся с пониманием. Да, он помнит, у друга Морриса пошаливает мотор. По дороге домой Моррис заехал в спецраспределитель, набрал целый куль всяких колбас, сыров, красной рыбы ломтями, практически все бесплатно. Дома вручил это все, как презент от своей жены Евы, Екатерине, приставленной к нему в качестве кухарки и горничной, и сказал, пусть несет все быстрее к семейному столу. Едва притворив за ней дверь, Моррис сел за стол, произвел по памяти запись беседы с Сусловым, из материалов, переданных для Гесса Холла, сделал извлечение и, закончив работу далеко за полночь, наконец смог прилечь, чтобы провести в постели оставшиеся до утра часы. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 14. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия — хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное — боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».